Служение «Слово истины» представляет проповедь пастора Андрея Вовк по книге «Откровение». Глава 22, стихи с 12 по 21. Почему необходимо принять содержание книги «Откровение»?
Последние стихи книги «Откровение», 22 глава. Рассмотрим стихи с 12 по 21. Откровение 22, 12, 21. «Се гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его. Я есть Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний. Блаженны те, которые соблюдают заповеди его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами. А вне псы, чародеи, и любодеи, и убийцы, идолослужители, и всякие любящие, делающие неправду. Я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать вам сие в церквах. Я есть корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя. И дух и невеста говорят: приди. И слышавший да скажет: приди. Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром. И я также свидетельствую всякому слышавшему слова пророчества книги сей. Если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей. И если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом городе, и в том, что написано в книге этой. Свидетельствующий это говорит: «Ей гряду, Господи, ей гряди, Господи Иисусе, благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь». Кто-то сказал, что когда я закончу проповедовать на книгу Откровения, произойдет восхищение церкви. Нет, нет, друзья, это еще неизвестно. Хорошо, перед нами заключительные стихи Слова Божьего. Апостол Иоанн записал великие пророчества о будущем человечества. И он заканчивает книгу Откровения призывом принять ее содержание. Он заканчивает книгу Откровения призывом принять все, что сказано в ней. А что значит принять сказанное в книге Откровения? Ну, если в общем сказать, это значит жить в соответствии с ценностями, которые она утверждает, и отвергать ценности, которые она осуждает. Если это применительно к двум основным группам людей, которые существуют на земле, то можно сказать так: принять книгу Откровения для необращенных означает покаяться и примириться со святым и праведным Богом. А для второй группы живущих на земле, для спасенных, принять книгу Откровения значит пересмотреть свою жизнь, проверить, где я стремлюсь к ценностям, которые Богу не угодны, оставить эти ценности и проверить, где я стремлюсь к ценностям, которые Богу угодны, и стремиться к ним еще более динамично. То есть для необращенных построить жизнь в соответствии с книгой Откровения – это прежде всего принять Христа, принять спасение, дар спасения. Для обращенных это означает динамично возрастать в освящении. Неверующие приходят к спасению, спасенные возрастают в освящении. Как вы знаете, книга Откровения в первую очередь адресована, ну, знаете, не какому-то сообществу иудеев, не какому-то просто, знаете, языческому сообществу, а она в первую очередь адресована семи церквам Малой Азии. И эти церкви, как известно, связаны со служением апостола Павла. Павел трудился долгое время в Эфесе, и Эфесская церковь стала своего рода материнской для других церквей Малой Азии. Также вы знаете, что в Эфесе трудился ученик апостола Павла Тимофей, и также вы знаете, что в Эфесе трудился апостол Иоанн. И вот несмотря на то, что в этих церквах, ну, скажем так, эти церкви были связаны со служением столь выдающихся тружеников Господних, несмотря на это, в данных общинах существовало немало проблем. Например, Сардийская церковь была какой? Она была духовно мертвой. И Господь говорит об этой церкви: ты носишь имя, будто жив. То есть ты представляешь себя как церковь спасенных, но ты мертв. То есть в большинстве своем эта церковь состояла из необращенных людей, которые выдавали себя за обращенных, считали себя обращенными. У них был имидж в округе обращенных, но на самом деле они были не спасены. И только несколько человек в этой церкви были истинными христианами. Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих и будут ходить со мной в белых одеждах, ибо они достойны. 3 глава, стих 4. То есть церковь, в которой большинство неверующих и небольшая группа верующих, согласно учению Писания, это мертвая церковь. И также мы знаем, что одна из семи церквей Малой Азии находилась в еще более худшем состоянии, чем Сардийская. Какая? Это Лаодикийская церковь. Лаодикийская церковь полностью состояла из равнодушных религиозных лицемеров, в ней истинно верующих не было вообще. Все остальные церкви Малой Азии находились в разном духовном состоянии, две из них не имели нарекания от Господа. Но церкви, которые находились в лучшем состоянии, это не мертвые церкви, это церкви, не состоящие из религиозных лицемеров, как Лаодикия. Эти церкви все равно, конечно же, имели в своих рядах определенный процент плевелов, необращенных. Чем церковь более здравая, тем процент лжеверующих ниже, и тем им в этой церкви хуже. Лжеверующим плохо в здравой церкви. И наоборот, чем церковь более больная, чем церковь более духовно проблемная, скажем так, тем процент лжеверующих в этой церкви выше, и тем они комфортнее себя в ней чувствуют, потому что их не обличают, к ним не применяют церковную дисциплину, с ними не работают так, как учит Писание. И слова книги Откровения в первую очередь адресованы вот этим церквам, в которых были верующие, истинно верующие и лжеверующие. К ним обращены слова книги Откровения в первую очередь. Конечно же, эти слова актуальны для всех церквей, не только для самых сильных и здравых, но и для слабых. И, несомненно, среди нас есть как истинные христиане, они любят Бога, они любят Слово Божие, они ненавидят грех, они любят святость. И среди нас есть, конечно же, лжехристиане, которые спокойно живут в грехе, которые только имеют вид благочестия, на самом же деле они живут в непослушании Богу, которые не любят истину, которые не любят Христа, которые любят мир. Такие, конечно, есть и среди нас, безусловно. Может быть, какие-то потрясения уменьшают процент лжеверующих, но полностью избавиться от плевелов, я думаю, ни в одной церкви невозможно. Поэтому, так как среди нас есть и истинно верующие, и лжеверующие, то последние слова книги Откровения звучат и для нас. И они призывают жить в соответствии с истинами данной книги. И они призывают необращенных, лжеверующих покаяться и примириться с Богом. И они призывают истинных христиан освящаться более и более и уподобляться Иисусу Христу. В общем, они призывают принять сказанное в книге Откровения. Они призывают построить свою жизнь в соответствии с ценностями, которые утверждает последняя книга Библии. Давайте рассмотрим 6 причин, поясняющих, почему нам необходимо поспешить с принятием книги Откровения. Поспешить с принятием книги Откровения. Для неверующих это будет спешка, связанная с приходом ко Христу. Для верующих это будет спешка, связанная с тем, чтобы стать на путь более динамичного духовного роста. Почему нам необходимо поспешить с принятием содержания книги Откровения? 6 причин. Первая причина – поспешить необходимо, потому что суд приближается, стих 12-13. «Се гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его. Я есть Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний». Слова «се гряду скоро», как и в предыдущем 7 стихе, говорят о том, что Господь, ну, непременно вернется, то есть его пришествие непременно произойдет и для многих окажется неожиданностью. Возвращение Христа принесет с собой суд для верующих и суд для неверующих. На это указывают слова «И возмездие мое со мною». Какой суд ожидает верующих? Мы знаем, что после восхищения Церкви все верующие предстанут на судилище Христово, 2 Коринфянам 5:10. «Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Как мы знаем, на этом суде не будет рассматриваться вопрос греха верующих. Наши грехи не будут обсуждаться на этом суде, потому что за наши грехи уже был наказан Господь на Голгофском кресте. Здесь никто не получит приговор, вечное осуждение. Все восхищенные и представшие на судилище Христово войдут в Царство Небесное. На этом суде будут только распределяться награды. Мы знаем, что спасение – дар благодати. Сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтоб никто не хвалился. Мы знаем, что возможность служить – дар благодати. Но, несмотря на это, друзья, награда зависит исключительно от наших дел. Спасение по благодати, возможность служить по благодати. А награда зависит исключительно от наших дел. Поэтому Господь и говорит, что Он идет воздать каждому по делам Его и обращается в первую очередь Он здесь к Церкви. Дела, соответствующие Слову Божьему, совершенные с правильной мотивацией ради славы Божьей, будут вознаграждены, а некоторые спасенные окажутся и вовсе без награды. Они потерпят урон, 1 Коринфянам 3:15, но сами спасутся так, как бы из огня. Это те, кто не возрастали динамично во Христе, кто не освящался так, как должно. Это те, кто не созидал церковь. Это те, кто служил либо не в соответствии со Словом Божьим, либо в соответствии, но с неправильными мотивами, греховными, неугодными Христу. Ожидая восхищения Церкви, нам следует служить Господу усердно, так, как говорит об этом Писание, проверяя свою мотивацию. Поэтому нам необходимо принять все сказанное в книге Откровения, нам, верующим, потому что судилище Христово приближается, и там наша жизнь, наше служение будет оценено Господом. И награда – это важно. Это не просто награда мне хоть бы где-то у порога, вот награда там – это мелочь. Нет, это важно. Писание говорит, что тот, кто останется без награды, он потерпит урон. Будет жаль. Если вы о чем-то и будете жалеть после встречи со Христом, так это о том, что вы не послужили Господу так, как могли бы послужить. Все откладывали на потом, все суета, то грех вас манил, то какие-то пустые развлечения, вы все думали, послужу, успею, суд приближается, восхищение приближается, судилище Христово наступает, и вы не успели, Какой суд ожидает неверующих? Ну, мы знаем, что будут эсхатологические суды периода скорби, после восхищения Церкви начинаются суды печатей, труб и чаш – это суды над цивилизацией нечестивых. Потом, после второго пришествия Христа, будет суд над Израилем, Матфея 24, 40-41. Так что неверующие берутся для суда и помещаются в ад, а верующие евреи остаются и входят в тысячелетнее царство. Также будет суд над народами, Матфея 25, 31, 46, когда Христос поставит овец и козлов, отделит их друг от друга. Козлы – это неверующие, овцы – это верующие, они войдут в тысячелетнее царство. И самый главный суд, Откровение 20, 11-15, это суд у великого белого престола. На этот суд предстанут неспасенные всех времен и народов. Все они будут осуждены и брошены в озеро Огненное. Писание говорит, это смерть вторая. Поэтому, услышав книгу Откровения в церкви, Все, не имеющие спасения, должны понять, что их ждут бедствия, семилетия, скорби и, в конце концов, ад, суд и озеро огненное, если они не обратятся, если они не покаются. Они должны это понять и поспешить примириться со Христом. В послании к Фиатирской церкви Господь говорит: «Я есть испытывающий сердца и внутренности, и воздам каждому из вас по делам вашим». Откровение 2:23. Непокорные, упорствующие в грехе, будут наказаны. Итак, первая причина, поясняющая, почему необходимо поспешить с принятием содержания книги Откровения, очень простая. Суд приближается. Для верующих это судилище Христово, для неверующих это такой целый процесс от эсхатологических судов периода скорби до окончательного суда у Великого Белого Престола. Вторая причина, поясняющая, почему необходимо поспешить с принятием содержания книги Откровения – спасение ограничено. Стих 14-15. «Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь право на древо жизни и войти в город воротами, а вне псы, чародеи, любодеи, убийцы, идолослужители и всякий любящий и делающий неправду». Карающий гнев Бога, описанный в книге Откровения, достаточно подробно, и этот гнев обрушится на грешников. И об этом говорится для того, чтобы они искали спасение, и для того, чтобы они понимали, что спасутся от карающего гнева Божьего далеко не все. Есть мнение такое в богословии, что сильно переживать не нужно. В конечном итоге все попадут на небеса. Сторонники универсализма утверждают, так как Христос умер за грехи всех людей, и так как Он пострадал за грехи всех людей, и так как Бог Отец наказал Христа за грехи всех людей, то теперь никто не будет наказан за свой грех, и поэтому все попадут на небеса. Но это неправда, это обман. Все не попадут на небеса. Сторонники экуменических взглядов считают, что все религии ведут к одному Богу точно так же, как разные тропы ведут к одной вершине горы. Но это обман. Все не достигнут небес. Спасение ограничено. Оно ограничено только теми, кто уверует, кто обратится. Все остальные не войдут в Царство Небесное. И здесь это ясно из 14 стиха. 14 стих говорит о том, кто войдет в Божье Царство. «Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами». Соблюдающие заповеди – это истинно верующие. Послушание Слову Божьему – это признак истинного христианина. Вот для них вечная жизнь, для истинно обращенных. Писание много говорит о том, что есть, существует ложная вера. Ложная вера – это просто словесное заявление, не подтвержденное послушанием истине. И Писание много говорит о том, что единственное доказательство спасения, единственное доказательство избрания – это что? Это соблюдение заповедей Господних. Это послушание Слову Божьему. «А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди. Кто говорит, я познал Его, но заповеди Его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины. А кто соблюдает Слово Его, в том истинно любовь Божия совершилась. Из всего узнаем, что мы в нем». 1 Иоанна 2, 3, 5. «И это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжки». 1 Иоанна 5, 2. Любовь к Богу – это не просто какие-то охи, вздохи, чувства, сентиментальность. Иоанн все сводит к очень простому. Любовь к Богу – это соблюдение заповедей. Если ты исполняешь заповеди, ты любишь Бога. Если ты не послушен Писанию, ты можешь говорить о любви, можешь говорить, что Бог у тебя в душе, что Он у тебя в сердце. Ты можешь оправдывать свой грех как угодно, но ты не познал истинного Бога. Соблюдающие заповеди Божии – вот истинные христиане. Они войдут в небесный город через его прекрасные врата жемчужины и насладятся плодами от древа жизни. Они спасутся от карающего гнева Божьего. А 15 стих объясняет, кто не войдет в этот прекрасный город, кто не спасется от карающего гнева Божьего. А вне псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители, и всякий любящий и делающий неправду». Здесь мы видим список нечестивцев, которые не войдут в небесный город. Псы – это бесстыдные люди. В Ветхом Завете так называли гомосексуалистов. Второзаконие 23:18. Чародеи – это оккультисты, экстрасенсы, маги, применяющие наркотические вещества в своей практике. Любодеи – это живущие в греховных сексуальных связях. Идолослужители – это поклонники ложных богов, как и искажающие поклонение истинному Богу. И всякий любящий и делающий неправду – это обобщение, которое включает в себя всех необращенных, которые живут в грехах, чья жизнь характеризуется постоянством в непослушании Богу. Грехи, перечисленные выше, не являются смертными или непростительными, как утверждают некоторые церкви, некоторые учители Писания. Всякий, кто покается и уверует в Христа, получит прощение. И в Церкви Господней есть люди, которые занимались и колдовством, и магией, есть и наркоманы в церкви, есть и блудники в прошлом, да, есть и гомосексуалисты, которые обратились к Господу. В общем, это не список смертных грехов. И всякий, кто раскается, находясь в зависимости от этих грехов, получит прощение от Господа Иисуса Христа. И, кстати, даже верующий, спасенный, может упасть и согрешить каким-то из этих грехов. Вспомните Давида, который впал в любодеяние. Но жить в этих грехах постоянно, пребывать в них, как в своем естественном состоянии, возрожденный человек не может. Гомосексуалисты, блудники, оккультисты, наркоманы, алкоголики, идолослужители не обращены. Когда Господь спасает человека, Он освобождает его от подобных зависимостей. И здесь многие делают акцент на какие-то реабилитационные центры, в зависимости от того, насколько библейские, настолько они полезные. Но мы знаем, что простая проповедь Евангелия может пробудить веру в избранном, даже если он пес, чародей, любодей, идолослужитель или какой-то нечестивец. Может пробудить в нем веру, и если Бог его возродит, то он получит силу Духа Святого для того, чтобы побеждать зависимость от этих грехов, для того, чтобы разорвать путы прежней нечестивой жизни. Спасение, друзья, ограничено. Все не попадут на небеса. Поэтому необходимо спешить примириться с Богом. Его карающий гнев может обрушиться на грешника в любой момент. А доказательство спасения, как мы уже сказали, только одно – соблюдение заповедей Писания, благочестивая жизнь. Первая причина, поясняющая, почему нам необходимо поспешить принять содержание книги Откровения – суд приближается. Вторая причина – само спасение ограничено, все не попадут на небеса. Не нужно надеяться, что все будет хорошо, как грешники говорят. Да, все будет хорошо, да, все мы там будем. Все спасутся. Нет, это неправда, это обман. Третья причина, поясняющая, почему необходимо поспешить с принятием содержания книги Откровения. Будущее открыто. Стих 16. «Я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать вам сие в церквах. Я есть корень и потомок Давида, звезда светлая и утреннее». Как вы помните, из первой главы книги Откровения, ее содержание данной книги даровано Христом через ангела. «Я Иисус», здесь также подчеркивается в 16 стихе, «послал ангела моего засвидетельствовать вам сие в церквах». То есть автор книги Откровения Христос, он передает ее церкви через ангела, ну и дальше через апостола Иоанна, который является земным автором. Себя Господь здесь в 16 стихе называет «корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя». Корень – это тот, кто существовал прежде Давида. Ну как же Господь, разве он родился прежде Давида? О чем это говорит? Это указание на божественную природу Христа. Он есть тот, кто безначальный Бог. Поэтому Слово «корень» говорит об изначальности Христа, которое является обязательным атрибутом живого и истинного Бога. «Потомок» – это указание на человеческую природу Христа, происходящего из рода Давида, как об этом и предсказано многократно в Ветхом Завете. «Утренней звездой» себя называет Господь, обычно так называли Венеру, которая предвещала скорый рассвет. Так и приход Христа возвещает новую эру, говорит о наступлении новой эры в истории человечества, славного тысячелетнего царства, когда с цивилизацией нечестивых будет покончено, и Бог станет править миром из Иерусалима как царь. И Он воссияет в этом царстве, как яркая звезда, рассеивающая тьму греха и неверия. Итак, величественный Христос, Бог и человек одновременно, открыл через ангела нам будущее мира. Теперь, друзья, извинений нет. Все, кто читал книгу Откровения, все, кто слышал проповеди по книге Откровения, для них извинений нет. Необходимо поскорей обратиться, а обращенным поскорее оставить все мирское и греховное, мешающее освящению. Когда будущее открыто, только безумный может противиться ясной картине будущего. Родственник моих знакомых заболел тяжелой болезнью вследствие многолетнего табакокурения. И у него такая проблема возникла, у него стала вода в легких скапливаться, которую необходимо откачивать несколько раз, скажем, в 2-3 месяца, один раз, и все чаще и чаще теперь уже. И опытный врач, который специализируется на проблемах подобного рода, он ему сказал: у меня вот уже опыт, я уже таких людей видел много, я тебе скажу простую вещь. Тебе нужно бросить курить и заняться спортом. И одновременно там еще курс лечения проходить. И тогда ты сможешь выжить и жить. Если ты ничего не изменишь в своей жизни, то в течение года максимум, или даже раньше, в течение нескольких месяцев, ты 100% умрешь. То есть опытный врач открыл человеку будущее. Знаете, как человек отреагировал на это будущее? Ничего не сделал. С дивана так и не стал. Как курил, так еще даже больше стал курить. Это безумие, да? Кажется, по-человечески безумие. Просто это медленное самоубийство. Но еще большее безумие, когда люди, зная истины, изложенные в книге Откровения, продолжают оставаться необращенными, продолжают грешить, продолжают идти к суду Божьему. Или даже если они верующие, познав истины книги Откровения, если они не раскаиваются в своих согрешениях, если они не становятся на путь динамичного освящения, если они не убирают из своей жизни все, что им мешает освящаться, то это просто безумное поведение, которое, конечно же, не угодно Господу. Оставаться прежним, ничего не менять в своей жизни, несмотря на пророчество книги Откровения, грядущие суды Господни – это самое настоящее безумие. Первая причина, поясняющая, почему нам необходимо поспешить с принятием книги Откровения – суд приближается. Вторая причина – спасение ограничено. Третья причина – будущее открыто. Четвертая причина – приглашение звучит. Бог еще приглашает. Еще можно примириться с Ним. Стих 17. «И дух, и невеста говорят, приди, и слышавший да скажет, приди, жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром». Дух – это Дух Святой, невеста – это Церковь. Они взывают ко Христу и говорят: «Приди». Почему Святой Дух так взывает ко Христу? Потому что Его служение состояло в том, чтобы обличать греховный мир и прославлять Христа. И Дух очень часто был в пренебрежении этим греховным миром, начиная еще со времен Ноя и даже раньше, и вплоть до наших дней. Дух обличает мир, а мир отвергает его обличение. Дух работает над тем, чтобы Божий Сын был прославлен на земле, а мир бесчестит Христа. И поэтому Дух взывает, он понимает, что зло будет остановлено, цивилизация нечестивых прекратит свое существование, и Христос будет прославлен в полной мере, то есть Его работа будет завершена лишь тогда, когда Он вернется. И поэтому Дух взывает: приди, приди. Представьте, вот вы делаете какую-то работу, Ну, вы что-то складываете, да? Кирпичи складываете. А кто-то приходит каждый вечер, их разбрасывает. Вы складываете, кто-то их разбрасывает. И вы можете взывать, ну заберите этого человека, который их все время разбрасывает, потому что я делаю работу, я уже устал ее делать. Вот так и Дух Святой. Он обличает мир, призывает к покаянию, он прославляет Христа, а грешники противятся его работе. Поэтому он говорит: Господи, приди, и пусть моя работа будет завершена, пусть цель будет достигнута, пусть ты будешь прославлен, а цивилизация нечестивых прекратит свое существование. Также церковь взывает о возвращении Христа и говорит: приди. Почему? Потому что любит церковь Господа и желает встречи с Ним. Потому что церковь терпит ненависть мира, как религиозного, так и нерелигиозного. Потому что церковь противостоит греху и ереси. А когда Христос вернется за своей невестой, она перестанет страдать от сил зла и навсегда соединится со своим женихом. Ну, как невеста взывает: жених, приходи быстрей. Когда будет наша свадьба? Так и церковь взывает: Господи, гряди, приди. И тот, кто услышит благовестие церкви, провозглашаемое в силе Святого Духа, и примет это благовестие, тот скажет также: приди, гряди, Господи Иисусе. То есть вместе с церковью станет молить Господа Иисуса о скорейшем возвращении на землю. Кто-то спросит: скажите, как я могу желать скорейшего возвращения Христа, как я могу вот так вот молиться вместе с Духом Святым и говорить: Господи, приди, как я могу все это делать, когда вокруг столько неверующих людей, моих друзей, родственников, знакомых? Ведь возвращение Христа за церковью означает для них страшное время, великую скорбь, и затем второе пришествие, и в конце концов суд. Конечно, эти беспокойства понятны. Поэтому вслед за призывом ко Христу о скорейшем возвращении звучит призыв, обращенный грешникам, о скорейшем примирении с Богом: жаждущий, пусть приходит, и желающий, пусть берет воду жизни как? Даром. В Ветхом Завете Бог призывал: жаждущие, идите к водам. Исаия 55:1. Христос говорил: кто жаждет, иди ко мне и пей. Иоанна 7:37. В Откровении 21:6 сказано: жаждущему дам даром от источника воды живой. То есть спасение представлено как дар благодати, как источник живой воды. Вот бьет родник из-под земли или из какой-то скалы, вы просто подходите и пьете. Вы знаете, что в те времена жажду можно было утолить с помощью в основном двух напитков. Да, это вино и вода. Вино смешивали с водой. Не было такого количества напитков, как сегодня вы можете увидеть в ближайшем магазине. Так вот, для того, чтобы получить вино, требовалась работа. Нужно возделывать виноградную лозу, нужно собирать урожай. Плоды отжимают, вы знаете, да? Сок разливают по емкостям. Начинается процесс ферментации. То есть вино требует немалых усилий. Но вода бьет из-под земли. Это живая вода, это родник, и она не требует от человека затрат на ее производство. Никто не соединяет там молекулы, водород, кислород, чтобы произвести воду. Мы просто подходим и пьем. Вот это образ спасения, как спасение предлагает Бог. Даром, по благодати, жаждущий, бери и пей. Приглашение звучит. Оно обращено к грешникам. И каждому необращенному необходимо поспешить раскаяться и уверовать во Христа. Почему поспешить? Потому что это приглашение не будет звучать вечно. Вы знаете, приглашение звучит, звучит, люди им пренебрегают, даже в церквах. Может быть, кто-то из наших детей, из наших родственников, знакомых, ну, звучит. Да, надо обратиться, я знаю. Или вы говорите: да, нужно жить более благочестиво, я знаю, я начну. Ну, вот звучит приглашение, оно звучит, оно даром дается, человек его не ценит, а потом однажды раз, и приглашение больше не звучит. И вернуть ничего нельзя. Ни на одно мгновение оно больше не повторится, ни на одну сотую секунды оно больше не повторится. Как было во времена Ноя, который больше 100 лет строил ковчег, приглашение грешникам звучало, человечество смеялось там над Ноем, пренебрегало этим приглашением, а однажды двери ковчега раз – и закрылись. Они еще немножко там походили, пожили, посмеялись, и все закончилось. Наши близкие, друзья, знакомые, люди, находящиеся в церкви, слышат благую весть. И, казалось бы, так просто, в любой момент они могут обратиться. Но однажды раз, и их сердце остановится. Бог перестанет их приглашать. И спастись будет невозможно. Поэтому нужно спешить примириться с Богом. Сегодня вы отвергаете приглашение Христа, а завтра Христос может отвергнуть вас. Помните, как Господь проповедовал Израилю? Проповедовал, говорил открыто, творил чудеса, а потом раз и стал говорить об осуждении Израиля и перестал свидетельствовать этому народу так открыто и явно. Когда через церковь к вам обращается глаз того, кто своим словом мир вызвал из небытия, с этим шутить нельзя. Необходимо сегодня же немедленно примириться со святым и праведным Богом. Пятая причина, поясняющая, почему необходимо поспешить с принятием содержания книги Откровения. Писание неизменно, стих 18-19. И я также свидетельствую всякому слышавшему слова пророчества книги сей. Если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей. И если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде, и в том, что написано в книге сей. Все сказанное в книге Откровения, как и во всей Библии, является неизменным Словом Божьим. Поэтому прибавлять что-либо к словам книги Откровения запрещено. Также запрещено и отнимать что-либо от слов книги Откровения. Мы должны понимать, что если человек так будет поступать, Бог его накажет. Стремление сознательно искажать содержание книги Откровения, искажать ее пророчество, это признак необращенного человека, который движется к вечному осуждению. У него Бог отнимет участие в книге жизни и в святом граде, и в том, что написано в книге сей. Здесь возникает вопрос. Предупреждение о наказании за искажение записанного в книге Откровения можно ли распространить на все книги Библии? То есть это касается только книги Откровения или всей книги Библии? Я как-то беседовал с мормонами, живыми такими ребятами, и я им прочитал, что нельзя прибавлять или убавлять что-либо от Слова Божьего, а вы вот мне книгу свою представляете и говорите, что это тоже, у нее такой же авторитет, как у Писания. Они сказали, да, нельзя прибавлять и убавлять только исключительно от книги Откровения, но ко всей Библии это не касается. Можем ли мы с ними согласиться? Нет, мы считаем, что нельзя прибавлять и убавлять вообще от какой-либо части Слова Божьего, потому что это слова самого Бога. Кто мы такие, чтобы к ним прибавлять, или кто мы такие, чтобы от них отнимать? Тем более, что вот этот призыв, запрещающий прибавлять и отнимать от Слова Божьего, он содержится не только в книге Откровения, но и в других книгах Библии. Например, Второзаконие 4:2. «Не прибавляйте к тому, что я заповедую вам, и не убавляйте от того». Притчи 36. «Не прибавляй к словам его, чтобы он не обличил тебя», имеется в виду Бог, «и ты не оказался лжецом». Есть еще и другие тексты, говорящие то же самое. Поэтому можно сказать, что все проповедники, пророки, учителя, отрицающие богодухновенность книги Откровения или какой-либо другой части Библии, которые дополняют Библию какой-то своей книгой и ставят эту книгу на один уровень с Библией, все вот эти учителя и проповедники являются обманщиками, и они не спасены. И то же самое можно сказать в отношении тех, кто пытается прибавить что-либо к Слову Божьему таким способом, который популярен сегодня. Они говорят о каких-то своих снах, видениях, галлюцинациях, выдумках, и они это все в церкви провозглашают. Таковы люди тоже виновны перед Богом, если они будут ставить свои видения на один уровень со Словом Божьим, Господь отнимет у них участие в Святом Граде и в том, что написано в книге сей. Это признак необращенных людей. Сомнений здесь быть не должно. Писание неизменно, друзья. Сам Бог хранит Библию и обеспечивает исполнение всех записанных в ней пророчеств. Вы знаете, что в Библии много пророчеств. И вы знаете, что большая часть из них уже исполнилась. Большая часть уже исполнилась. Поэтому мы знаем, что и меньшая часть, о которой мы читали в книге Откровения, также непременно исполнится. Мы должны поспешить с принятием содержания книги Откровения, потому что все сказанное в ней, как и во всем Писании, неизменно. И последняя, шестая причина, поясняющая, почему необходимо поспешить с принятием содержания книги Откровения. «Господь грядет», стих 20-21. Свидетельствующий это говорит: «Ей гряди, Господи! Аминь! Ей гряди, Господи Иисусе! Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь». Последний раз в книге Откровения Господь уверяет нас в своем пришествии: «Ей гряду скоро». И, как мы помним, это говорит о неизбежности Его пришествия и о неожиданности Его пришествия для мира. На это апостол Иоанн отвечает, он слышит слова Христа: «Ей гряду скоро», на это он отвечает: «Гряди, Господи, ей гряди, Господи Иисусе». Это ответ любящего Христа и живущего в свете пророчеств книги Откровения. Если мы действительно христиане, если мы спасены, то самым горячим нашим желанием является возвращение Христа. Братья, сестры, проверьте, что вы желаете больше всего? И если вы не можете воскликнуть в ответ на этот вопрос: «Ей гряди, Господи Иисусе», то подумайте, что вам мешает, и определите уровень своего духовного развития и приложите все усилия, чтобы освящаться еще более динамично, чтобы говорить вместе с псалмопевцем: «Кто мне на небе, и с тобой ничего не хочу на земле». Господь грядет. И в свете этой истины грешники нуждаются в благодати спасения, а обращенные в благодати динамичного духовного роста. Поэтому последние слова книги Откровения звучат так: «Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь». Восхищение Церкви мы ожидаем в любой момент, поэтому строим свою жизнь так, чтобы здесь, на земле, у нас не было ничего чрезмерно дорогого для сердца, удерживающего здесь и привязывающего к ценностям проходящего века. Как говорил Спержин, мы должны самой крепкой хваткой держаться за ценности будущей жизни и спокойной, расслабленной рукой держаться за ценности этого века. Также второе пришествие окажется неожиданным для грешного мира, ибо в который час не думайте. Вот есть все пророчества, есть книга Откровения, вот я проповедую, вот многие другие проповедуют. Вроде бы все эти вещи звучат, но грешники так будут жить, что когда Христос придет, они будут удивлены. «Ибо в который час не думайте, придет Сын Человеческий», Матфея 24:44. Поэтому необходимо поспешить примириться с Богом, пока не поздно. Господь грядет. Есть церкви, как мы уже сказали сегодня, которые состоят полностью из необращенных религиозных лицемеров, как Лаодикийская. Если лжеверующих значительно больше, чем истинных христиан, это мертвая церковь, как Сардийская. Чем более зрелая церковь, тем меньше в ней плевелов. Но совсем без лжеверующих обойтись, наверное, невозможно. Поэтому последние слова книги Откровения актуальны для каждой общины. Суд приближается, спасение ограничено, все на небеса не попадут, будущее открыто, приглашение звучит, Писание неизменно, Господь грядет. Соответственно, лжеверующим необходимо поскорее обратиться, присоединиться к истинным христианам, чтобы вместе с ними динамично возрастать в освящении. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу: город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!